Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». А это значит, у нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Будем говорить сегодня про эмоциональное насилие. Под какой личиной оно скрывается? Будем разбираться. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир работает. И наша видеотрансляция в Телеграме, ВКонтакте, в Ютубе. Пожалуйста, присоединяйтесь. Друзья, если есть вопросы, тоже не стесняйтесь, задавайте. Лен, что такое эмоциональное насилие?
Это давление, принуждение, унижение, критиканство, вторжение в личное пространство, подавление. То есть тогда, когда нужно подчинить, подчинить волю, стать главным, подчинить волю.
Почему эмоциональное насилие так распространено у нас?
Вот вы знаете, оно не только у нас распространено, во всем мире. Нет такой страны, где этой проблемы бы не существовало. И здесь будет абсолютно неправильно говорить, что мы та страна, в которой вообще насилия очень много, потому что мы там, не знаю, такая нация. Это не так. Дело в том, что у всех живых существ, стайных и стадных, существуют законы и иерархии. Мы живые животные существа, которые живут парами, стадами, сообществами, да, какими-то объединениями. И законы, и иерархии, они существуют и у нас тоже. Дело в том, что у эмоционального насилия, я буду это еще слово употреблять, называется абьюзинг. Оно так многим людям даже понятнее.
Но проще,
так,
да, как-то
но
ближе
так, оно к сердцу. Более распиарено. Да. Но только этот абьюз, он, как бы сказать-то сейчас, для того, чтобы другие, кто не понимает, вот оно эмоциональное насилие, эмоциональный абьюз, да, эмоциональный шантаж как разновидность эмоционального насилия, это одно и то же. И получается, что когда происходит вообще вот этот абьюз, тогда, когда один встает на ступеньку 2-3 выше другого, то есть он психоэмоционально возвышается. Почему случаются очень часто моменты эмоционально-насильственных действий? Потому что, например, если мы возьмем, вообще вот это вот эмоциональное насилие – это отношенческая сфера. То есть когда, где оно может проявляться? Первое – детско-родительские отношения, да, где абьюзер, естественно, родитель, не ребенок. Это отношения в паре. Это в паре либо в семье, а дальше, то есть между мужчинами и женщинами, чтобы вы понимали, да, детско-родительские, дальше парные, потом в коллективе легко можно увидеть проявление эмоционального насилия, и также в дружбе, то есть при дружественных контактах это тоже проявляется.
Ну, в общем, везде
получается. И получается, да, смотрите, если в паре один зарабатывает больше другого, то вот эта иерархия, да, вот эта субординация, она может стать первопричиной, почему один начинает эмоционально насильничать. А если, например, один живет на территории другого, это может стать первопричиной. Если у одного статус выше, чем у другого, это может стать первопричиной эмоционального насилия. Ну и плюс все наши ниточки, которые ведут в наше детство и в нашу систему воспитания.
Как будто бы какое-то самоутверждение происходит.
И знаете, дело в том, что обращаю ваше внимание вот на что. Дело в том, что когда мы разбираем случай, приходит человек в терапию, мы понимаем, что там существует эмоциональное насилие. Либо со стороны самого этого человека, либо со стороны его партнера, да, либо где-то в коллективе. И ладно бы, если это на самом деле, хоть как-то обусловлено иерархически. Например, действительно, очень часто распространенная ситуация. Отношения парные, вроде бы все хорошо. Потом женщина уходит в декрет, садится с детьми, она становится финансово незащищена, и мужчина вдруг начинает финансово ограничивать, либо шантажировать, либо как-то финансово давить на свою женщину, да, на свою жену. Получается, это же разновидность эмоционального насилия, да, разновидность, просто вот финансовая схема используется. И когда мы это обсуждаем, тут хотя бы есть эта логика, то есть он зарабатывает, она нет. А вот если мы возьмем, вы знаете, существуют совершенно какие-то сюрреалистические истории, когда тот человек, у которого нет никаких превосходств, у которого нет, вот он по субординации, по иерархии, совершенно точно он не является выше. Это классический вариант, когда, например, альфонс. То есть он может и не работать, и жить на территории женщины за счет женщины, и быть еще профессиональным эмоциональным насильником. И вот это вообще такой перевертыш, где вообще нет логики даже никакой, mm-hmm. да, то есть отсутствие mm-hmm. логики. Интересный факт, что проводились серьезные исследования, потому что есть, если вы посмотрите видео про абьюз, там очень часто говорят такую распространенную историю, что есть люди, которые просто генетически, природно склонны к проявлению бесконтрольной агрессии, психологической агрессии, физической агрессии. И вот такие люди, вот с ними ничего не сделаешь, они просто вот такие. Да, поэтому да, они проявляют насилие. И есть одно большое исследование, оно западное. Так вот, говорится, что таких людей, у которых есть вот такая так называемая геномная склонность, она, как правило, эта геномная склонность очень часто идет в коморбиде вместе с развитием какого-то психического расстройства. Так вот, этих людей, которые как бы геномно склонны, не более 5%. Все остальные люди, которые так или иначе проявляют психологическое или эмоциональное насилие, физическое в том числе, они его проявляют не потому, что они склонны, а потому, что им так можно.
А почему вдруг им стало так можно? Кто их этому научил?
А в их голове нет другого. Смотрите, еще один интересный факт. Когда мы говорим про физическое насилие, там есть статистика. Физическое насилие чаще применяют мужчины, они просто сильнее. Они сильнее, поэтому mm-hmm. они чаще применяют его по статистике. А психоэмоциональное насилие, такой границы нет. И это 50 на 50 в равных долях. То есть его применяют и мужчины, и женщины. И получается, что когда мы говорим о том, почему люди так себя ведут, люди, которые занимаются эмоциональным насилием, они никогда этого не замечают.
Может быть, замечают, но им просто нравится себя так вести?
Нет? Это отдельный. Вот это как раз те самые 5%.
Угу, то есть они понимают, что они делают, да?
Да, да.
А те, которые не 5%,
да,
они не понимают.
Да, садистический комплекс, когда. Угу. А вот это как раз маленький процент. А остальные люди, то есть если он становится очень тяжелым человеком, uh-huh, да, uh-huh. тяжелым родителем, тяжелым коллегой, тяжелым партнером. Он это человек, это и женщина может быть, да, да то да, есть да. он это не мужчина, это человек. И получается, если он таковым является, да, во-первых, он таковым становится не мгновенно, он таковым вызревает, он вырастает, да, то есть он складывает, скажем так, эти паттерны поведенческие, он складывает их годами, ну, к приходу к определенному возрасту. И получается, что когда он так себя ведет, у него нет представления о том, что можно иначе. Mm-hmm. Более того, у людей, которые склонны к эмоциональному насилию, у них обычно в части взаимоотношений с теми людьми, над которыми они это насилие совершают, отключается эмпатия. То есть они в момент, когда они критикуют, когда они вторгаются, когда они подчиняют, когда они убеждают в чем-то манипуляционными схемами, да, они ведь в этот момент зациклены только на себе. То, что второй или другие люди, да, если мы говорим о семье или о коллективе, в этот момент испытывают угу. очень дискомфортные, угу. болезненные ощущения, он этого вообще не чувствует, этот человек. Поэтому основная масса абьюзеров, первое, они не знают искренне, что они абьюзеры. Когда им об этом говорят, они говорят, вы подумайте сами-то головой. Это с нами все нормально, это вы, с вами что-то не так. Очень часто есть доля правды в их словах с точки зрения психологии. Почему? Потому что если есть очень четкая сцепка в паре или в отношениях, где один насильничает, а второй из этого насилия не уходит, никак ему не противостоит и просто с ним сосуществует, ну, давая себя разрушать, да, это значит, что в этой связке есть карпмановская история. Конечно. Жертва, насильник, угу. да, жертва, агрессор. Но, например, в детско-родительских отношениях, это ведь отношения, откуда ребенок выйти, ну, до момента взросления угу. не может. Вот он родился в семье, где привязан, мама, да. папа или оба да. являются эмоциональными насильниками. Угу. Причем эмоциональное насилие, оно не распознается быстро. Оно замаскировано очень часто под любовь, под удушающую заботу, под повышенную тревожность, под высокую степень ответственности, ну, родительской, да. И вот такие родители, они, ну, соответственно, взращивают ребенка, у которого формируется высокая толерантность к эмоциональному насилию.
То есть для него это становится нормой, да? Такое к нему отношение, общение, да?
Норма и отношение к другим, да. и отношение к нему. Вот
скорее
в чем дело.
Всего он в будущем выберет себе в партнёры человека, который позволяет себе себя так
Вариант
вести.
Первый. Либо он сам будет практиковать эмоциональное mm-hmm. насилие. Mm-hmm. Вариант второй. Он вывалится в такую мощнейшую жертвенную позицию да. и будет, mm-hmm. конечно же, генерить большое количество эмоциональных и психологических насильников вокруг себя.
Лена, почему? Да.
Да, я здесь хотела оговориться, что эмоциональное и психологическое насилие, они чуть-чуть коннотационно отличаются. Mm-hmm. Ну, объясню, например, какой-нибудь дед-алкоголик, знаете, который, когда напьется, держит в страхе всю семью, а потом утром просыпается, ничего не помнит, все как бы ведут себя, как ни в чем не бывало, а вечером он там с топором всех гоняет, например, да, по двору. Вот это психологическое насилие, и здесь вот этот самый зависимый человек, ну, очень часто это алкоголики, наркоманы, mm-hmm. да, какие-то люди, вот они в период своих срывов, да, или когда они под веществами, по чем-то в измененном состоянии, когда они находятся, они осуществляют психологическое насилие, ну, действительно, но они не могут это контролировать. А когда мы говорим об эмоциональном насилии, то здесь человек, он в измененном состоянии как бы не находится, он может быть не под чем-то, это просто может быть его обыденное поведение.
Угу. А почему люди могут долго не замечать абьюзивного поведения?
Во-первых, и самое важное, значит, если когда мы берем детско-родительские отношения, потому что ребенок думает всегда, вот есть установка у нас у всех, когда мы рождаемся, что родители это те два существа, ну там два-три, кто является родителями, да, кто воспитывает ребенка, это могут быть и бабушки, и дедушки, mm-hmm. дядья, там старшие братья, сестры, это те люди, которые нас берегут и любят, как бы априори, mm-hmm. и для ребенка никакой другой истины не существует, и поэтому, если родители вот так себя ведут, да, эмоционально давя на ребенка, да, там эмоционально вторгаясь в его решение, обесценивая то, что важно для него, там, ругая его за то, за что нельзя ругать, обвиняя его или вешая на него, значит, там, какие-то эмоции, которые он не должен испытывать. Соответственно, вот это и есть проявление любви. И здесь ребенок ничего не может с этим поделать, и развенчать этот миф он может только уже в длительной терапии, после того, как он созрел, вырос, понял, что у него есть какие-то серьезные проблемы в жизни, дошел до психотерапевта, до психолога и прорабатывает осознанно эту историю. Когда мы находимся в других отношениях, то есть не берем детско-родительские, да, когда мы находимся в других отношениях, например, в паре, там очень часто вот этот абьюз, он не проявляется сразу, он не проявляется системно. Сначала это просто красные флажочки на заре отношений, которые мы можем по причине влюбленности или по причине просто веры во все хорошее не замечать. Да, ну, то есть вот вспылил что-то человек, ну, что-то давай. Там как-то повелся, как-то, да, 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 что-то там, не знаю, заблокировал mm-hmm. тебя на 8 дней подряд, непонятно из-за mm-hmm. чего. Ну, вроде mm-hmm. как потом отошел уже, извинился, все нормально, mm-hmm. да. А потом потихонечку, по нарастающей, эта ситуация патологизируется. Mm-hmm. И так как она, ну, как бы ухудшается потихоньку, да, то есть не резко, да, не да. резко, то у человека развивается, ну, некое привыкание. То есть он до какого-то очень критического момента не чувствует. Ну, вот как ту самая лягушка, да, которую садят в кастрюлю, потихонечку градус накаляют, и она не может, угу. да, не может выпрыгнуть. И получается, что первое, все происходит очень медленно, да, и расцветает буйным цветом этот абьюз медленно. Второе, очень часто у людей, повторюсь, у выходцев из семей, где практиковалось или легализовалось насилие, mm-hmm. то есть, ну, например, там ребенок видел, как кто-то кого-то бьет в семье, да, или кто-то кого-то, ну, если мы говорим да. про физическое насилие, mm-hmm. или ребенок видел, как вот это эмоциональное насилие, постоянная ругань, постоянные какие-то манипуляции, претензии, какие-то уколы ревности, ссоры из-за каких-то ревностей, вот они случались на его глазах. Или, например, это все легализуется. Говорит, ну так и надо. В этом и есть как бы смысл ну, отношений. Все так живут. Да. Да. И у него сформирована ну, та самая либо выученная беспомощность, да, в крайнем случае, либо как промежуточный вариант такая высокая толерантность к проявлению такого эмоционального угу. насилия. То есть он может длительное время терпеть. Плюс, если вдруг было столкновение с реальным насилием в детстве, сексуализированным, физическим, каким-нибудь буллингом длительным в школе, когда никто не помогал, то тогда, в принципе, сформирована такая виктимность внутренняя, да, то есть ты, в mm-hmm. принципе, прожил эту жертву, она всегда где-то в тебе живет, она достаточно яркая, и эта жертва, она, сталкиваясь с каким-то проявлением насилия, она не чувствует, человек страдает, но как бы он видит в этом ну, некую жизненную логику, да, я страдаю, но вроде как и ничего с этим поделать не могу.
Угу. А какие вообще признаки поведения абьюзивного можем отметить? То есть не только говорить там о отношении родителей и детей, а вот именно какие-то признаки.
Они, вы знаете, я сейчас буду их перечислять, они у нас у всех есть. Признаки да. абьюзивного поведения.
То есть мы все абьюзеры.
Эмоционального насилия. На, не так. Вот для того, чтобы нас, кого-то из нас назвать абьюзером, нужно, чтобы это поведение проявлялось системно, регулярно. Угу. То есть это не разовый какой-то всплеск, когда, например, вы...
Эмоционально.
Не знаю, выгорели на работе, до ручки дошли, у вас как-то так обстоятельства сложились, что вам очень тяжело, и вы каким-то образом эмоционально переваливаете, знаете, как эмоционально выливаете свой негатив, ну, например, на своего партнера или на ребенка, а потом чувствуете вину, понимаете, что вы никогда так больше не сделаете. В этом случае вас нельзя назвать эмоциональным насильником. А вот в том случае, если это происходит регулярно, знаете, как...
Это некая
жизненная, какой-то. Да, как какой-то жизненной установкой, вы ничего в этом такого не видите. А что такого-то? Ну, нормальные реакции. Сейчас я их перечислю, что да. из реакции. Первое. Игнорирование, обесценивание интересов других. Да? То есть мы сейчас, еще раз говорю, не говорим не о физическом насилии бытовом, да, а мы говорим вот именно об эмоциональном компоненте. Игнорирование, обесценивание интересов других людей. Продавливание, прямо вот доминирование одной своей позиции, своей точки зрения, да, своего решения или своего способа действия. Вот надо, чтобы было по-вашему. Отсылаю к прошлому эфиру, хочу, чтобы все было, по-моему, из первой попытки, да, когда формируется вот такая вот позиция. Фактически на грани да. психопатологии эпилептоидная черта. Надо додавить, надо доминировать, да. Например, когда к вам обращаются за помощью, вы можете помочь, но отказываетесь от помощи этому человеку, даже если, в принципе, он находится в вашем ближнем или таком среднем круге. Знаете, да, и так прям специально отказываетесь от помощи. Немножечко такой вред приносите своим бездействием. Ну, пусть человек так как-то сам, значит, проблемки свои разрешает.
Как будто разрешает. Наказываете
да,
его, да, чем-то?
Да, да. Обидчивость, злопамятность и мстительность. То есть, когда вы обиделись, и длительное время вы с этой обидой ходите, и она имеет демонстрационный характер. Да? То есть, вы не просто обиделись и всячески скрываете это от всех, а это как-то проявляется. Вы можете не разговаривать, вы можете менять тона общения, вы можете как-то, значит, там, этого человека обделять своим вниманием. Ну, и злопамятность и мстительность, я думаю, расшифровывать не надо.
Да.
Очень частая вербализация такой... такого выражения. Ты должен, мне должны. Вы должны,
да.
мне должны.
Позиция по жизни такая.
Да. да. Есть такое еще одно слово, газлайтинг. Что это такое? Это тогда, когда человеку внушается, что он какой-то не такой.
Был у нас
его реальность это, да. такая, какая-то не такая.
Угу.
Да? То есть вы, когда, ну, например, женщина говорит, слушай, я очень сильно переживаю за то, что ты переписываешься там со своей бывшей, да, или как ты с ней взаимодействуешь. Он говорит, слушай, так это ты просто дурочка ревнивая. Ты разберись с этим. Чё?
Я да тут при чём? Просто, не
я
знаю,
тут там... при чём?
Да.
Ну да, я вчера в 9 вечера там или в 11 с ней переписывался. Ну да, я помогаю ей, вот там, значит, полочку чиню, езжу периодически по понедельникам ей.
Ну, может, правда.
Ну, твои проблемы,
правда, ты может, помогает.
Разберись, да, вот в чистом виде внушение человеку, что это в нем проблема, хотя проблема, ну, объективно существует. Дальше, навязчивое систематическое руководство кем-то, ребенком, партнером, коллегами, тогда, когда не надо руководить, но вы
никто
туда
не просил,
вмешиваетесь,
да.
да, давай я проверю, что ты там делаешь. Я проверю и подскажу тебе, как надо, даже если ты меня об этом не просишь. Вот эта навязчивость такая в бесконечном направлении кого-либо куда-либо, это тоже является одним из элементов эмоционального насилия. Сейчас все гиперконтролеры, да, которые считают себя просто очень ответственными людьми, они сейчас напряглись, да, потому что гиперконтроль и повышенная подозрительность, и повышенная ревнивость, да, тогда, когда вы ревнуете и предъявляете претензии, это тоже является элементом эмоционального насилия. Ну, и все виды сталкеринга тоже, да, когда вы преследуете,
это вообще,
например,
мне кажется,
следите
уже... да.
за кем-то, например, там, за вашим партнером, вы начинаете следить, то есть отслеживать, кто там лайкает его посты, кто, значит, там с кем он где переписывается, кто ему пишет, пытаетесь залезть в его телефон, там вскрыть и так далее. Далее, склонность к эмоциональному шантажу и принуждению, то есть либо будет, как я говорю, либо не будет никак.
Или я ухожу.
Да, финансовый шантаж родителей по отношению к детям, партнёру по отношению друг к другу, руководителя по отношению к подчиненным. Это так. Дальше длительное игнорирование. Это тогда, когда, знаете, надолго заблокировал, месяцами с тобой не разговариваю.
То есть вообще игнор полнейший, да?
Да, длительное игнорирование, да.
Демонстративное.
И такое, да. Эмоциональные качели. Это тогда, когда идет цикл всплеск-покой. То есть всплеск негативных каких-то эмоций, да, напряжения. Как только человек, партнер второй или там ребенок не выдерживает, случается некий кризис, да, то есть он может выражаться там в истериках, в протесте, то происходит откат. Выравнивание ситуации, ну а потом снова случается всплеск.
Я почему-то еще подумала, знаете, немножко если отходить в сторону от этой темы, избегающей типа привязанности. Это же тоже как эмоциональное насилие можно воспринимать? Или человек не отдает себе отчет, что он делает, когда он делает два шага вперед, шаг назад? Ну или наоборот, шаг вперед, два назад.
В том случае, если второй человек тоже имеет склонность к эмоциональной зависимости, тогда это, безусловно, будут те самые токсичные отношения, да, где вот этот вот этими убеганиями-прибеганиями партнер будет бесконечно раздергивать психику второго. В том случае, если у второго комплекса жертвы, да, и склонности к привязанности нет, тогда не будет.
Не сработает, да? Но это не абьюзивная история?
Ну, понимаете, в случае, если человек, повторюсь, там очень важно подчинить, вот очень важно доминация, подавить второго, потому что надо, чтобы было по-моему. Я знаю, как лучше. Мне психологически очень важно все время быть над. То есть человек, который склонен к эмоциональному насилию, ему очень-очень сложно выдерживать партнерские отношения вин-вин. То есть тогда, когда люди на равных находятся, ему все время нужно вставать над, вставать выше. Отсюда и происходит вот эта попытка подавить, потому что если я психологически выше, значит, по ощущениям я сильнее. А раз я сильнее, тут работает наше все-таки природное вот это вот животный механизм. Раз я сильнее, я буду пытаться подчинять.
Как будто неуверенность какая-то в этом есть у человека, который пытается подчинить и доказать, что он прав.
Ну, когда разбираются глубины, если вдруг человек с абьюзивными чертами доходит до психолога, то да, мы, конечно, разбираем, и очень часто там действительно скрывается неуверенность в себе.
А Жанна пишет, если нет ревности, это порог, измену не принимаю совсем, считаю, если мужчина пошел налево, значит, отношения закончились, значит, вторая половина неинтересна в жизни, я бороться совсем не буду, отвернусь без обид и пойду дальше».
Ну, смотрите, сейчас я что, должна как бы развенчать этот миф или поддержать
бороться,
его?
Бороться, не
очень понимаю.
Да.
Понимаете, все зависит от того, что это были за отношения. Все зависит от того, что вы делали в отношениях. Вот когда мы говорим об измене, у нас есть эфир про измену. Давнишний он, правда, но он существует. Мы про это разговаривали. И я там говорила, что измена, она на пустом месте не возникает никогда. Если есть измена, то там вопросы обычно есть к обоим партнерам. И ответственность за эту измену, она делится 50 на 50. То есть, если человек говорит, мне изменили, поэтому я отвернусь и уйду, окей, это ваша позиция, мы вообще не будем ее ни опровергать, ни поддерживать. То есть, это просто ваше дело. Если мы говорим в принципе, когда человек изменяет, стоит ли в этом разбираться, искать первопричины, давать вторые шансы, спасать отношения, конечно, все зависит от того, что это за отношения.
И еще один вопрос. Такое поведение говорит о том, что человек просто не нравится на самом деле, очень раздражает. А если это партнер или ребенок, неприятие все равно же вылезет. Как вы думаете, Лен? Что так ведут себя люди, которые мало кто нравится, с ним не связываться
по жизни. Здесь у меня следующий вопрос. Почему вам мало кто нравится? Почему вы такой весь из себя белопальтовый, в ослепительно-белом фраке, да, стоите, а все другие вам не нравятся?
Как почему у вас такое возвышенное? Завышенная самооценка, да, какая-то?
Возвышенное мнение о себе, да.
То есть, мне кажется, в каждом вопросе еще можно как-то покопаться и поразбираться со своим отношением. Друзья, сегодня мы говорим про эмоциональное насилие. Сейчас новости на «Говорит Москва». Я напомню, что у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Вернемся после новостей.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня об эмоциональном насилии. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Работает трансляция в телеграм-канале, в ютуб-канале, ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. И кроме того, наш эфир Лена выложит в своем телеграм-канале, который называется...
Называется «Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, Йова».
Ссылка на него выложена в анонсе к сегодняшней программе в нашем телеграм-канале. Лен, почему люди терпят эмоциональное насилие?
Значит, если это ситуация, где они вынуждены терпеть, ну, например, повторюсь, финансовая зависимость, когда ты не можешь быстро выйти там, из этого типа отношений, потому что ты финансово зависим. Я сейчас говорю слово «быстро». Если ты, в принципе, на протяжении нескольких лет, вот, знаете, не на протяжении какого-то ограниченного промежутка времени, а на протяжении нескольких лет длительно не решаешь эту проблему, то мы здесь уже говорим не о внешне сложенных обстоятельствах, а о том, что ты сам эти обстоятельства как бы провоцируешь, продуцируешь и сам в них живешь. Да? Это вот эта самая жертвенность, о которой мы говорим. То есть первое, это вынужденная мера, ну, например, еще раз говорю, детско-родительская история, либо вот история с финансовой зависимостью. Некуда уйти, нельзя забрать, ну, как бы, ты в декрете, например, да, классика жанра, все, ничего ты не можешь сделать.
Зависишь от мужа,
скорее всего, да. Скорее всего, у тебя могут измениться отношения с мужем, если у него есть проявление вот этих абьюзивных историй. Но самое интересное, что как только женщина выходит обратно на работу, то у мужа быстренько меняется и отношение к ней.
Какова?
Да, но там как бы естественным способом как-то выравнивается. Дальше, почему еще люди могут длительно не выходить из абьюзивных отношений? Как формируется высокая толерантность к насилию? Очень часто в семье есть два механизма. В семьях это как когда мы воспитываемся, мы сейчас идем в детство и разбираем наши детско-родительские отношения, вот что происходило с нами, когда мы были маленькими. Есть два механизма. Первый, это называется слияние-поглощение, да, а второе, это наоборот отвержение. То есть слияние-поглощение это тогда, когда ребенок продолжение родителя, когда ребенок родительский проект, когда ребенок мамина-папина гордость, когда ребенок живет желаниями родителя, когда ребенок очень-очень послушный. А когда ребенку говорились такие фразы, вот говорила уже несколько раз, еще раз повторю, женщины, по крайней мере, раньше очень часто любили в социальных сетях, выставляя фотки своих сыновей, подписывать фразу «настоящего мужчину нельзя встретить, его можно только родить себе самой». Вот более токсичный, более инцестуозный с точки зрения психологии, более разрушающий психику мальчика позиции мамы не существует. Тогда, когда мама берет сына, да, который сын, и говорит, ты настоящий мужчина, означает мой мужчина.
Соответствуя моим ожиданиям.
И психологически подтягивает его на позицию главного мужчины в своей жизни. То есть все мамаши, которые растят сыночку, присыночку, сыночку, корзиночку, да, они жизнь своим сыновьям разрушают. Все женщины, которые после развода не устраивают свою жизнь, а делают из мальчиков вынужденных заместителей пап, мальчик должен по хозяйству, мальчик должен начинать маму работать, да, мальчик должен про маму думать, да, защищать и так далее. Все это приводит к тому, что мальчик вырастает либо абьюзер, либо жертва. Два варианта, да, поэтому более разрушительного материнской позиции в отношении дочерей также. Если ты, значит, мое продолжение, ты моя помощница, я без тебя не могу, когда родители искусственно инвалидизируются, то есть очень плохое у них здоровье у родителей, и вот эта девочка, она должна постоянно ухаживать за мамой, ухаживать за папой, как правило, жертвуя своей личной жизнью, своими какими-то интересами во благо того, чтобы родителю было хорошо, да. Когда неотсепарированность, мама искусственно создает вот это вот слияние, не отпускает дочь во взрослую жизнь. Все это приводит к тому, или нарциссическое расширение родителей. То есть ты должен быть ровно такой, каким я тебя представила. Как правило, ты должен быть вот, что у меня не получалось в жизни, у тебя должно в жизни сложиться. Да? А получается, что вот это все приводит к тому, что человек вырастает с привычкой длительно не замечать, искажать эмоциональное насилие. Как искажать? Все, что происходит, это про любовь. Это у него такая ревность от любви ко мне. да, это он все решает за меня, это потому что он обо мне заботится.
Да, 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 да.
Это он мне не дает работать, но при этом не дает и достаточно денег. Это потому, что он обо мне заботится. Он, ну, как бы, не разрешает мне установить пароль на телефон. Это, ну, потому что у нас такая прозрачность в отношениях.
У меня нет тайны.
Как бы, да. Вот. Дальше. И второе, это такой заброшенные, такие отверженные дети. Это тогда, когда были или эмоционально недоступные родители, да, то есть никогда нельзя было получить проявление любви от родителя. Это тогда, когда родители были дисфункциональны, ну, то есть агрессивные, когда у них были какие-то зависимости, так называемые плохие семьи, да, когда в родительской семье было много агрессии, когда в родительской семье не было принято, ну, думать вообще о том, что ребенок это отдельная личность, и им нужно заниматься. То есть заброшенный ребенок должен был рано-рано начинать заботиться о себе сам во всех смыслах. У таких детей тоже есть крен либо в абьюз, либо в жертву. То есть у них тоже высокая толерантность к эмоциональному насилию, потому что они с детства это проживали. Вот поэтому и терпим.
А как выходить из таких абьюзивных отношений? Ну, если, например, мы не дети уже, да, мы выросли, и мы понимаем, что мы с этим сталкиваемся дома, на работе. Есть, может быть, какой-то алгоритм, какая-то схема?
Алгоритм есть. Первый шаг, обычно многие до него додумываются, благодаря тому, что сейчас уже много книг, много всяких видеоматериалов по поводу того, что такое здоровые и нездоровые отношения. Суть какая? Что, знаете, в досоветские, советские, постсоветские времена, из-за того, что наука психология конкретно в нашей стране, она не была развита, у нас все виды насильственных, эмоционально-насильственных отношений, они считались нормой. Ну, то есть вот эта вот фраза «ты сама дура виновата» или «бьёт, значит, любит», они откуда берутся? Они же берутся оттуда. И получается, что только тогда, когда психология начала расставлять все точки над «и» и делить отношения на здоровые и нездоровые, любовь на здоровую и нездоровую, да, на то, что партнеры они должны, в общем-то, быть в партнерских отношениях, только вот с этого момента, а это последние, ну, лет 30 в лучшем случае, люди начали задумываться, что, оказывается, вот это эмоциональное психологическое насилие, оно очень сильно разрушает отношения, на самом деле, оно нисколько не спасает, скрепляет, не спасает. И получается, первый шаг заметить, что в отношениях что-то не так, это сегодня дается многим. Ну, то есть, если психика совсем не порушена, дается многим. А следующие шаги, что надо выйти. А выйти надо как? Это нужно искоренять в себе жертву, это нужно принимать ответственность, это нужно работать со своими страхами, это нужно менять свое поведение, менять свое поведение. И тут вот начинаются уже вопросы, потому что люди, которые длительно терпят это эмоциональное насилие, им очень-очень страшно принять другую форму взаимоотношения. Они никогда, она, это, знаете,
не умеют по-другому.
Это такое родное, да. Это такое узнаваемое. Угу. С этим настолько я уже привык, реакции, я уже как-то, да, могу. Уже. Ну что я страдаю? Ну как-то терплю же, ну как-то тяну же, да? Ну и что болею? Ну и что уже растолстел там на 20 килограмм? Ну и что в депрессию периодически впадаю, там на антидепрессантах сижу? Ну и что? Ну терплю же как-то.
Все так живут.
Вот, потому что если я отцеплюсь, если я выйду, я же следующего такого же найду. Ну, вот такая логика. Ну, да, конечно, если не поменять своего отношения, своего видения, да, своих реакций, то, конечно же, следующий партнер будет именно такой же. Поэтому тут сложно, и, как правило, самостоятельно человек доходит только до того, чтобы додуматься и начать об этом думать, что что-то идет не так. И очень многие находятся в плену иллюзий, что человек, который является самым эмоциональным насильником, что он поменяется. Проблема в том, что когда у нас есть некие, ну, скажем так, вот эти доминирующие черты, если нам внешняя среда не дает достаточное количество сопротивленческих стимулов, ну, то есть я вам скажу так, что абьюзер, вот он в разных отношениях с разными людьми будет этот степень этого насилия будет проявлять по-разному эмоционального. С кем-то он просто этого человека заклюет, он просто его замучает, он его просто доведет вот прям до больничной койки.
А как он разделяет людей?
Да, потому что не он разделяет людей, внешняя среда, то есть люди выстраивают. Вот с кем-то так можно, а с кем-то так нельзя. И получается, что те люди, которые длительно терпят, они же какое дают подкрепление? Со мной так можно. И получается, тот второй, у которого есть психопатические вот эти склонности, да, гиперконтролировать, постоянно во все вмешиваться, постоянно подчинять, постоянно навязывать свою точку зрения, да, скандалить по этому поводу, все время давить, игнорировать, шантажировать чем-то. То есть вот эти люди, они как бы развращаются, то есть наши эти черты патологизируются. И вот этот вот миф, что когда-то этот вот, который давит на меня, изменится сам, сам он не изменится никогда. Во-первых, он не видит, что проблема в нем. Мы не видим, что проблема в нас, что мы душные, что мы тяжелые невероятно, что мы источники проблемного поведения мы не видим. Во-вторых, контролировать это абьюзер не может сам. Да? У него как бы вот как, называется, как понесло его, так и по нарастающей это все будет идти. Получается, единственный шанс – это выходить из жертвенной позиции и вставать в глухую оборону. То есть противостоять этому поведению.
Со мной так нельзя, да?
Да, обычно это через конфликты, обычно это через такие стимулы, ну, если это там в отношениях происходит, через выход, через дистанцирование.
Знаете, о чем подумала? Ну, вот люди, когда, например, начинают себя так вести, они тоже как будто бы слегка скатываются в абьюзивные отношения, потому что они вот когда ставят позицию «со мной так нельзя», они тоже начинают заниматься игнорированием, молчанием. Вот как
не
будто
всегда,
бы,
не всегда.
Как будто бы границу.
Все зависит от степени осознанности, mm-hmm. все зависит от того, насколько они понимают. Они могут дистанцироваться,
да.
Не игнорировать, а дистанцироваться и объяснять, что я от тебя дистанцируюсь, потому что ты меня ранишь. Да, то есть ты так себя ведешь, это приводит к каким-то проблемам. Я от тебя ушла, потому что не могу больше терпеть, как ты на меня бесконечно орешь.
Да, да, да.
Да? Первое. Второе, если они идут в психотерапию, то мы их там обычно учим не раниться, а такие проявления абьюза. Это тяжело, но это тоже до какой-то степени можно научиться. В-третьих, мы обучаем их иначе выстраивать взаимодействие с человеком, у которого есть склонность к таким. То есть учим не провоцировать, потому что существуют бессознательные провокации, особенно это в паре, когда, например, какими-то своими словами, какими-то своими поведениями человек начинает, ну, как бы, все время выдергивать второго на провокацию вот тех вот эмоций, которые являются насильственными.
Можете пару примеров привести?
Ну, например, когда мужчина очень ревнивый, а женщина делает все, чтобы у него эта ревность бесконечно вспыхивала. Да, то есть она вроде бы как, ну а что, он, я да. не имею права, что ли, вот
а что такого?
Накрасить красным губы да. и куда-то пойти и так далее. А что он, и так далее. То есть, как сказать, это бессознательная провокация. Понимаете, мы обвинять жертву не можем. Виноват всегда тот, кто не может свою агрессию, злость и прочие проявления контролировать. Вина всегда на нем. Дальше. Проблема еще вот какая. То есть одно дело, вот на мой взгляд, когда ты находишься в абьюзивных отношениях в роли жертвы, с этим разобраться проще. Протоколы есть, психологи есть, книги, видео, да. С этим разобраться несколько проще, чем разобраться с абьюзером внутри себя.
Про это тоже хочется поговорить.
Заметить свою душность, свою токсичность, свою проблемность практически невозможно. Так устроена психика, что она это полностью отрицает, она от этого закрывается.
Оправдывает, да?
Проблема, ну, конечно, естественным способом объясняет, почему так происходит. Более того, есть еще у людей со сложными характерами, с конкретно вот такими проблемными характерами, у них еще есть некая подвод некой идеологии. Они очень гордо заявляют, ну, вы же знаете, какой я. Знаете, то есть этой своей проблеме, да, вот этому своему эмоциональному насилию придается еще, вы знаете, какая-то такая пафосная функция.
Да,
это типа
да.
я такой,
да,
и
да,
вы
да.
меня такого принимаете.
Да. Да? Ну, еще про него могут говорить, ну, чего ты там от него хочешь, что ты от него хочешь? Вот он такой человек.
Вот. Да. И поэтому вот это, но тут нужно понимать, что у всех наших патологий характера всегда есть прогресс. Понимаете, если вы думаете, что вот вы сегодня там только чуть-чуть душните и встреваете, и дальше это все куда-то само рассосется, если вы не будете со своим поведением работать, то я вас расстрою. Это будет только усугубляться. Дело в том, что как вообще люди могут дойти до психолога с запросом, пожалуйста, можно я проработаю свой проблемный характер?
Ну, чувствую, да, что
тогда,
такой начинающий
абьюзер.
Когда
они оказываются в кризисе, когда их рядом вокруг оказываются люди, которые им подсвечивают их проблему, то есть они не дают повесить вину на себя, и они не принимают за норму его такое поведение. А вот эти люди, окружение, либо партнер, либо какие-то родственники, либо коллектив, они дают отпоры. Они говорят, слушай, ты совсем, что ли, ку-ку? Ты вообще видишь, как ты себя ведешь? и они не дают проявляться этой патологии, и человек оказывается в кризисе. Тут опять я говорю, что работает то, что уже давно изучено и открыто, велосипед по-простому, да, человек, mm-hmm. у любого абьюзера есть всегда ахиллесовая пята, сейчас я рассказываю всем жертвам. Все, кто сидит в жертве, а их там, значит, партнеры или как там начальники абьюзеры. У них есть ахиллесовая пята. Эта ахиллесовая пята находится в зоне ответственности. Как только ты передаешь абьюзеру ответственность за последствия того, что происходит, да, в этот момент у них вспыхивает агрессия, они злятся. То есть, если что-то идет не по их, они злятся.
А как это проявляется? Ну, что нужно сделать, чтобы это. Ахиллесова пята проявилась.
Ну, например, давайте, какой-то самый такой простой, примитивный пример. Орёт на вас ваш партнер. Угу. Орёт, что-то все время, скандал на пустом месте устраивает. Вот каждый день слезы, достал, что он вас доводит, детей всех доводит. Все время вот у него там все не в лад, да не в попад. Вы терпите, какой-то момент, потом вы уходите. Все, вы уходите, что происходит? Он сталкивается с сигналами от внешней среды, и все пошло не так. Почему? Когда абьюзер орет, повторюсь, ему не кажется, что он в этот момент доставляет боль, дискомфорт и неудобства всем окружающим, что он просто разрушает их психологически. Ему так не кажется. Он, конечно, нормальная реакция. Подумаешь,
это у тебя ненормальная
реакция. Обозвал. Что ты мат переносить не можешь? Обозвал я. Подумаешь, какая фифа. Да? Потерпишь, ничего страшного. А у меня, извините, тоже вот подгорело, поэтому я вот так на тебя орал. Да? Работы у меня было много, не выдержал, не сдержался, все меня достали. То есть оправдает он это
себя. Да.
Поэтому он сталкивается с внешним стимулом. Вы уходите от него, да, дистанцируетесь. Что он начинает делать? Он начинает агрессировать. Обычно вешать вину, предъявлять претензию. Может, вы вот так вот сделать «извини». Суть какая?
Через
почему
губу.
У людей в длительных отношениях с эмоциональным насилием у них слово «извини» обесценивается? Потому что люди, которые не меняют свое поведение, они всегда делают больно, потом извиняются. Делают больно, потом извиняются. И вот это «извини», оно слепляется с болью, и фактически оно уже не работает. То есть ты все равно потом поведешь себя точно так же. Что извиняться-то? Ну, это слово «белый шум», что называется. И получается, что он говорит «извини», женщина говорит, я не извиню, он на нее агрессирует, угрожает, она не реагирует. Вот нет реакции на агрессию. Она говорит, слушай, ну все, до свидания, достал. Не будем мы это обсуждать, я тебе все сказала, тебе все обосновала и так далее. И тут же что происходит? Он вывалится в жертву. Такой партнер вывалится в жертву. Начальник вывалится в жертву.
И
начальник абьюзер вывалится в жертву. Как только вы решите от него уйти, если вы очень значимый сотрудник, он начнет говорить: ах, вы какой несчастный, я тут жертвушка остался, она меня накануне годового отчета кинула, ушла там куда-то, а я тут сижу, вот вы все такие, тыдым-тыдым. То есть ахиллесова пята нашего внутреннего абьюзера в том, что он второй своей частью такая же жертва, а жертва только озлобленная.
Ну вот нам пишут, что есть люди добрые и злые. И злых большинство.
И получается, что как только вы передаете ответственность, как только вы демонстрируете ему последствия, как только вы не берете на себя чрезмерную вину, то моментально этот абьюзер становится жертвой. Вот и все. Но тут какое дело? Еще раз говорю, сам не изменится. Если вы в парных отношениях, где есть некий абьюз, надо идти в парную терапию. Да, если не идет второй партнер, абьюзер не пойдет в парную терапию просто так. Его туда надо прям, ну, прям пихать, прям пушить. Он сам не дойдет, пока у него не случится кризис. То есть пока он не потеряет что-то ценное для него, пока ему не станет очень больно, пока он не поймет, пока вы ему четко не разложите механизм. Вот из пункта А в пункт Б, вот это ты сам сюда привел.
Лена, если нас сейчас чувствуют такие юные начинающие абьюзеры, ну, вот они понимают, что они абьюзеры и видят признаки проявления абьюза в себе. Как избавиться от этого абьюза внутри себя?
Первое, отследить и принять. Очень важный шаг. Ваше поведение проблемно. Ваш сверхконтроль, ваша истероидность, ваша эпилептоидность, ваши ревности, которые вы куда-то там, да, ваши «я вечно лучше знаю», ваши продавливания, значит, там каких-то ситуаций, недоговороспособность, обидчивость. Вот все вот эти ваши черты являются проблемным поведением. И проблема на вашей стороне. Не тот второй, а вы являетесь источником этого проблемного поведения. Дальше. А осознать, что рано или поздно случатся кризисы, да, то есть внешняя среда рано или поздно вам подсветит. То есть в зависимости от того, если вы об этом раньше узнаете и задумаетесь, лучше. Если вы это, об этом задумаетесь и узнаете, когда вам уже с 50 до 60, еще сложнее себе менять, потому что психика ригидна уже стала. Дальше. Вот здесь очень важно выключить, если есть вот эта идейная подоплека у вашего такого поведения, я такой и никакой, меня таким воспитали, и, значит, я благодаря этому кем-то доявляюсь, да, это просто сложности характера, это просто патологии характера, и нужно это принять. В этом нет никаких плюсов, нет в этом повода для гордости ни одного. Я понимаю, что да, если вы действительно успешный, хорошо зарабатывающий человек, который пытается подавлять свою партнершу, у которой меньше, ну, скажем так, возможностей финансовых, я понимаю, что у вас работает тот самый животный механизм. Но мы люди, да, у нас есть возможность контролировать и наше поведение, и наши мысли, и наши эмоции. У животных такой возможности нет, а у нас она есть. И этим нужно пользоваться, да, именно поэтому мы и высший, так сказать, разум. Дальше. Обязательно нужно проверить, посмотреть, не развивается ли каких-то психических или психологических сопутствующих патологий, потому что это часто бывает нарциссизм, это часто бывает, ну, просто какая-то, знаете, на фоне какого-нибудь параноидального расстройства личности. То есть вот у человека просто утяжеляется характер, либо работа травмы какой-то глубокой идет. Утяжеляется его характер с каждым годом все сложнее, 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 именно потому, что есть что-то сопутствующее, что нужно излечить. Обычно это может заметить только специалист. Сами вы вряд ли додумаетесь. Дальше. Осознать, это тоже очень сложно, насколько ваше поведение является тяжелым, давящим, разрушающим, удручающим и так далее, и токсичным. А здесь нужно просто получить обратную связь от своей второй половины, от людей, с которыми вы работаете, возможно, от своих детей. А если вторая половина совсем еще психологически не раздавлена, если она еще борется, она даст обратную связь. И нужно уметь эту обратную связь принять. Да, если вам говорят, что у вас есть проблемы с проявлением агрессии, или что от вас страшно, или что вы действительно очень сильно можете влиять на настроение.
Подавлять.
Да, что рядом с вами человек чувствует себя обесточенным, опустошенным, что очень сильно ломается, рушится его самооценка, отправляю к эфиру, да, про самооценку. В этом случае это надо признать. Значит, свое поведение, эмоциональное поведение нужно контролировать, то есть его нужно не просто контролировать, его нужно прямо менять, его нужно трансформировать.
Вот мы поняли в моменте, что да, я там веду себя неправильно.
Осознавать и разбирать, прорабатывать реальную причину своего проблемного поведения. Реальная причина не в вашей часто генетике. Повторюсь, вы можете не находиться в тех 5%, которые геномно там к чему-то склонны. Реальная первопричина может быть в том, что вы получили в детстве как представление о том, что есть отношения. То есть у вас просто нет никакого другого сценария, вы даже не понимаете, как это, когда вас что-то начинает других раздражать, взять это раздражение под контроль, спуститься со своего пьедестала и посмотреть на других людей, как на таких же значимых, как и ты сам. Их чувства также имеют право быть, как и твои чувства. Ты не главнее, ты не важнее, да? Ты такой же, как другие люди.
А нужно ли как-то, не знаю, вести дневник наблюдений за проявлением каких-то своих реакций
на ситуацию? Мы учим, да, мы учим дневник вести, мы учим поведенческим экспериментам, когда вот вы вели себя обычно таким образом, а сейчас вы начинаете вести себя другим образом. Дальше очень важно работать над развитием эмпатии. Повторюсь, что в моменте, когда мы на кого-то эмоционально давим, для того, чтобы нам было хорошо, мы не замечаем, что в этот момент второму-то искренне плохо. И почувствовать вот этот дискомфорт, боль или напряжение другого человека, это тоже навык, которому можно себя научить, даже если вы эмоционально не очень развиты.
Ну, как будто бы есть, знаете, такие абьюзеры, которые специально знают, как сделать тебе больно, и вот в этом какая-то их антиэмпатичность проявляется, и они это делают.
Манипуляторы, да.
Это как манипуляторы уже, да?
Нарциссы, да.
Нас сейчас спрашивают, конечно, как выглядит отношение двух абьюзеров. Могут они быть счастливыми?
Они меняются ролями. Они жертва-абьюзер, жертва-абьюзер по очереди. Вот это отношение двух абьюзеров. Это очень распространенное отношение, а самое главное, что они очень-очень долго длятся обычно. Там они оба болтаются, да,
долгих
вот в этих
отношений,
вот историях.
Да? Uh-huh. А время нашего эфира подошло к концу. Я напомню, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня про эмоциональное насилие. Елена, большое спасибо.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».